Да, кстати, Егор, не обижайся. Слышь, бро, сорян. Просто мы знаем, что он слушает, и как бы, чувак, это как бы не относительно тебе вообще, это просто, ну, в смысле, относительно.
Да, фильм. Относительно тебе, ты хуёвый так актер, что, чувак, и вообще не надо тебе этим заниматься.
Да, слушай, ну ты не смотрел. Как бы, сейчас ты говоришь, ты не смотрел, знаешь, он...
Ты не знаешь.
Ты не просто... знаешь. Ты да не нет, знаешь. Ну просто Егор, нет, он, блядь, он да обидится, похуй. Чувак. Ну, как бы, конечно, я не знаю.
Знаешь, как будто вот взяли режиссеров с НТВ и такие там вот, и операторов, знаешь, вот они вот только что снимали какой-то ментовский сериал, и они такие говорят, блин, тут, короче, надо комедию снять. Берут оттуда же.
Поконим, ребята. Да, да, надо срочно снять сериал.
Всем привет, это 37-й выпуск «Недокаста». Подкаст обо всем, что вы хотели услышать, но забыли.
Боялись спросить.
Да, да, и сегодня мы поговорим... А, ну вообще для начала меня зовут Григорий, со мной мой соведущий Илья. Привет тебе, Илья.
Всем привет, привет, Гриш.
Да, из нашей изолированной студии. Сегодня мы обязательно поговорим про Call of Duty Warzone, про продолжение сериала «Лучше звоните Солу», про парочку российских сериалов, про фильм с Егор Кридом, да, да, детка, и о чем-нибудь еще.
Ну, может быть, еще парочку сериалов цепанем, потому что, сами понимаете, какое время.
А что бы... еще делать? Что еще обсуждать? Да, да. Нет, ну, для начала у меня грустная новость, которую уже все, наверное, слышали, и она уже устаревшая, но для меня достаточно болезненная, потому что перенесли The Last of Us 2, который должен был выйти в конце мая, а его перенесли пока непонятно куда. И это дико грустно. Ну,
вот. Тут туда же, куда и...
Этот... Помолчим минутку.
Давай.
Не, ну просто я очень дико хотел...
Так, ты хронометраж нарушил, мы должны молчать. Давай.
Да. Просто получается такая ситуация, что сейчас такой момент, когда все сидят дома, нужно играть в игры. Нужна The Last of Us. А поскольку она должна выйти в конце мая, а к концу мая уже наверняка везде карантин сойдет, и игра будет просто тупо неактуальна, потому что люди захотят больше ходить, больше двигаться, и сидеть дома будет неинтересно уже. Все уже насиделись.
Какое у тебя интересное поэтому... восприятие действительности. Ты отталкиваешься от того, что есть в данный момент. В то же время огромная историческая эпоха подтверждает, что к играм есть интересы, когда карантина нет, знаешь ли.
Да, так но что? Слушай, ну после того, как люди вынуждены посидели месяц-полтора дома, все равно будет спад продаж, поэтому, ну, как бы логично, что они переносят.
Да спад продаж может быть только если всех уволят. А так-то
ну, нет, все во-первых, ждут. И финансовый аспект надо исключать, но во-вторых, все равно, чувак, когда даже ты, знаешь, тебя месяц не выпускали, и потом даже The Last of Us не заставит тебя посидеть. А вот через месяц, два, три после конца карантина, то да. Как раз, наверное, к осени они и выйдут. Ну, как, в принципе, всякие остальные игры, тайтлы, фильмы.
Ну,
пока только
знаю.
Сериалы
короче,
нас спасают.
Я тут... Я думаю, что в этом смысле строить какие-то такие прям уж прогнозы, не знаю, не уверен.
Ну, в смысле, это же их расчет, они... перенесли игру из-за коронавируса, это логично. Тут особо не то, что расчет, тут... Тут суровый факт.
Так в смысле, что нет возможности хорошо координировать действия команды, которая заканчивает игру в условиях ну, удаленной работы, правильно?
Ну, я не думаю, чувак. Игра уже почти готова, она уже к маю уже выход должен был быть. Я не думаю, что у них там какое-то что-то... Скорее всего, это именно финансовый момент, что они... Знаешь, ну это как... Это такой тайтл, как... Ну, я не знаю, какой-нибудь там вот «Форсаж». Почему они не выходят на середину лета, не переехали? Они переехали тупо на год. Чтобы ситуация стабилизировалась, они собрали ярд. Потому что им нужно, вот, типа, блин, резко ярд собрать. Они не могут выпустить фильм и собрать пол ярда. Тогда они провалятся. Это же «Форсаж». Им нужна стабильность, нужны потоки людей в кинотеатры. А за Last of Us нужны потоки людей, которые готовы сидеть дома и играть. То есть им надо было бы или чуть раньше, перед вирусом прям выходить, как Apex... Нет, господи, какой Apex? Как Half-Life Alyx, как Doom, к примеру. А если уже ты после выходишь, то уже не в кассу. Ну, по крайней мере, точно можно опасаться того, что ты не доберешь. А если у тебя есть уже такие опасения, то лучше все равно переехать на месяцок. На
Значит, другой. Уважаемые разработчики, главы компаний и прочие заинтересованные лица, если вам нужна консультация по поводу как бы ведения бизнеса, в том числе в игровой сфере, пожалуйста, как бы обращайтесь, Григорий. Контакты есть у нас там в группе ВКонтакте.
Ой, я не очень понимаю в данной ситуации твой скептицизм. А нет, а почему ты думаешь, они переехали, потому что не смогли досвести пару картинок, поэтому они переехали на полгода?
Ну, я думаю, что закончить такой жирный тайтл, как The Last of Us 2, это не просто свести пару картинок. Вот. Я просто... Слушай, чувак, на самом деле я же не в курсе, как это все работает, да? Я так пальцем немножко тыкаю, но я представляю себе, что это работа большой команды людей, она должна быть скоординирована, да, и, скорее всего, какое-то основное ядро людей, которые отвечают за финальную подготовку, обкатку, тестирование и так далее, они все, скорее всего, работают где-то неудаленно. Я так думаю, не знаю. Поэтому я думаю, что это вот с этим связано. А финансовые, ну... как бы, параметры, ну, слушай, очень многие, не знаю, приложения, сервисы, да, сейчас наоборот, людей подсаживают на свои услуги как раз благодаря тому, что могут предоставить какую-то скидку, там, да, подписку и так далее. То же самое они могли бы сделать там с предзаказом, например, или еще что-то придумать.
Ну вот смотри, они пишут, даже они сами заявляют, что из-за логистических проблем они не могут гарантировать единовременный релиз по всему миру. То есть, опять-таки, это финансовый
момент. А, погоди, они... такое, у них же еще наверняка, я просто не знаю статистику продаж, но наверняка она... физических носителях, да, получается?
Ну да, они боятся, что они на физических носителях
какой-то большой
берут,
вот, то, что могли бы добрать.
В этом прикол. Я говорю, нет, это с баблом вот. Связано, что они боятся не добрать бабла.
Все, я понял. Фишка в физических носителях.
Ну, кстати, по-любому у сервисов, у всех летом все равно будут просадки после вируса, так или иначе.
Ну, только из-за тех людей, которые не забудут, знаешь, отписаться. Потому что я из тех, кто может еще несколько месяцев каждый раз, когда списывается, что-то такое, да блять, ладно, через 5 минут забыл. Через месяц такой, да блять, ладно.
Не, ну слушай, ну все равно будет обратный эффект, когда сначала ты загоняешь людей домой, они сидят, а потом все равно они побегут гулять.
Ну, я не уверен, чувак, знаешь, человек это такая скотина.
Ну ладно, усиленно пару раз гуляет, а потом...
оскорбляю людей, да. Я просто к тому, что люди, как правило, быстренько привыкают к хорошему, но если в целом, в общем, рассмотреть такую вот методологию работы с зависимостями, да, например, возьмем там наркоманов, там, ну и прочих, для того, чтобы перестроиться на новый режим, ну, как бы начать жить по-новому, требуется, как правило, 21 день. И считается, что за это время перестраивается в каком-то смысле мышление, да, и...
Так, ну ладно, чувак,
соответственно,
давай.
Есть предположение у меня, что, типа, за то время, что люди сидят, если они реально сидят дома, есть вероятность того, что некоторая трансформация в мышлении и в образе жизни, она реально может зацепиться. То есть, как бы, мы, конечно... хотели бы, чтобы люди дальше ходили по улице, но все, кроме меня, я не очень хочу. Мне нравится, когда я один иду. Да, типа, возможно, люди немножко перестроятся. И это, кстати, забавно, знаешь, если с точки зрения современного какого-то человечества, которое там трансформируется, эволюционирует, это забавно.
Да не, чувак, никуда ничего не трансформируется, все побегут гулять, а потом все равно...
На шашлындос.
Достаточно быстро вернется на круги своя. Ну и тем более я не думаю, я особо не вижу, что сейчас кто-то прям так дико изолируется и сидит. У нас, ну если по улице, к примеру, уходить, то у нас дофига народу прям толпами гуляют до сих пор.
Ну это все эти...
нарушители. Гады,
которых,
нарушители.
Которые, да, все-таки несут
зло. Не, ну прям зло. В городе-то, наверное, может быть и меньше народу реально. Я все-таки на окраинах, так сказать.
Немного, немного.
Да. Так, ну ладно, давай пойдем чуть дальше.
И оплакали Last of Us.
Да, погрустили, но все равно выйдет, и все равно я ее пройду, и буду очень рад.
И запишешь об этом даже немножечко подкаст?
Конечно, я об этом расскажу, выскажу все, что я думаю об этих ребятах. Да, но вышел продолжение моего одного из моих любимых сериалов. Это «Лучше звоните Солу». Причем, так, знаешь, достаточно незаметно для меня. Я такой в какой-то момент смотрю, бац, появился сезон. Ничего себе подарок.
Да-да. Netflix дарит нам целыми сезонами.
Да. Не, просто вообще как-то, знаешь, не ждал его в этом месяце и в следующем месяце. Как так у меня он стерся? Уже там 2 года не было нового сезона. И новый сезон, он, конечно, в духе предыдущих, это достаточно медленная адвокатская драма с вкраплениями, как сказать, бандитизма и беспредела, но в умеренных дозах, к сожалению. Я на данный момент посмотрел 8 серий из 10.
Неплохой результат.
Да. Да, и, конечно, грустно, что все так, значит, вроде все такое медленное, так все медленно происходит, а в итоге 8 серий прошло, ничего особо не случилось, а сезон-то уже заканчивается, и так что, почему, где... Где экшон? Но там появился Хэнк из «Во все тяжкие», наконец-то. Это свояк Волта. Убейнчик. Да, так что потихонечку персонажи подкатывают. Все больше и больше. Там уже, по-моему, все появились основные персонажи, кроме Волта и Джесси.
Ну, видать, с ними не утрясли еще, да? Там, типа,
ну, это, я так понимаю, максимально... Ну, они же должны быть... Джесси там бесполезный укурок. Во время соло, во время того, как проходит сериал, ну, короче, в этот временной отрезок. А Волт просто учитель химии в школе, поэтому как бы им там и делать нечего по сюжету.
Ну, прикольно было бы, знаешь, если бы одно... Они уже там в том же самом городе, да, в том же самом месте, да. Правильно? То есть прикольно было бы, если бы где-то на заднем плане перешел дорогу там какой-нибудь Волт вместе со своими там детьми. Забавно было бы, конечно.
Да, это было бы офигенно. Но ждем. Но уже, получается, в следующем сезоне. Но он, кстати, блин, не знаю, мне нравится очень и новый сезон. Он такой, уже все-таки больше каких-то острых моментов, острых штук. Вот, поэтому, конечно, прикольно. Всячески рекомендую, если вам нравится Сол, то бежать смотреть. Если нет, то, конечно, нет. На самом деле, парадоксально.
Ну, даже если вам нравится «Во все тяжкие», в принципе, тоже стоит посмотреть, ну, потому
да,
что...
Да, само собой, конечно.
Это, да, это достаточно такой... Не знаю, преемник, наверное, можно сказать. В смысле повествования там похоже выстраивается. Такой стилек, короче, соблюден.
Винс Гиллиган могет. Просто я хотел сказать, парадоксально, когда выходят какие-то сериалы такие, значит, с долгими диалогами, планами, такие достаточно медленные сериалы, и от одних просто тошнит, их невозможно смотреть, что за нудятина. А какие-то, вот как Сол, я этот нудятиной кайфую, и такой, да, дайте мне еще нудятины. Дайте мне еще этих диалогов.
Ну, она кайфовая, на самом деле, еще потому, что там всегда классная картинка. Я, короче, все время подмечаю сцены, которые сняты с естественным светом на улице, да, там типа в пустыне, еще где-то. Там все время такая классная, не знаю, ну, типа, диапазон такой, да, снято классно. Это, наверное, пленочка какая-нибудь. Вот, и там видно синего неба и желтизну пустынных, там, не знаю, песков, и ничего не пересвечено, не засвечено, короче, все такое плотненькое, классненькое, прям, мне всегда вот именно с точки зрения картинки, это вот как плюсик тоже.
Ну, картинка
нравилась.
У них, да, бабическая. Но мне вообще нравится, как они прописывают взаимодействие персонажей, это, ну, такое достаточно очень... Как деликатная работа у них проделана. И мне вот именно в «Лучше звоните Солу» очень нравится линия Сола и его девушки Ким. Потому что, ну, я думал к концу, ну, из-за сюжета «Во все тяжкие», я думал, что Сол с ней, ну, вот-вот расстанется. Потому что, ну, я думал, что «Во все тяжкие» он как бы, у него нет девушки, тем более этой девушки. А у них достаточно такие плотные, крутые отношения. И причем у них, знаешь, вроде как такой, какой-то особой страсти нету, но у них какая-то вот именно такая, я не знаю, как сказать, какая-то любовь такая прям.
За ней очень круто наблюдать. Партнерская любовь.
За их диалогами. Это, блин, это, короче, волшебно.
Ну да, ну да. Ну да, прикольно. Есть в этом какая-то интересная химия. Я, на самом деле, по поводу сериалов, да, вот этой криминальной истории и повествования, и вот этих вот всех дел, и в какой-то момент упоминал про то, что есть достаточно неплохой сериал, который называется «Озарк», снятый в Канаде, и как бы сейчас уже вышел третий сезон, вышел, я не могу точно сказать, полностью или нет, по крайней мере, могу сказать, что посмотрел я 3 серии из нового, я его рекомендовал в каком-то из подкастов, вкратце могу сказать, что он в чем-то напоминает историю из «Во все тяжкие».
Но он скорее больше Соло напоминает.
Не могу сказать, что именно больше лучше звонить Солу. В общем, если что, я так, наверное, повторю для тех, кто не слышал, не видел или, может быть, не слушал тот выпуск подкаста, где я об этом говорил. Сериал повествует о жизни семьи. Отец семьи, там, да, чувак, он экономист и все время связан с какими-то операциями, транзакциями, цифрами и так далее. И в какой-то момент выясняется, что он работает на мафию и отмывает деньги. Причем отмывает их очень красиво, серьезно, и эти деньги достаточно большие. Вот. И в какой-то момент происходит такой сюжетный поворот, после которого его семье ничего не остается, кроме как ехать, в общем, условно говоря, из города, да, и они выбирают локацию, которая называется Озарк, она названа в соответствии с озером, которое там находится, они заселяются в довольно тихий какой-то райончик, и дальше происходит событие, вот, и сейчас это уже дошло до третьего сезона, и, честно, чувак, я вот последнее время я смотрел сериалы, я даже могу там чуть позже еще рассказать о некоторых. В них не было такой движухи, то есть она не была так прикольно выстроена, и я, знаешь, редко бывает такое, что я смотрю серию сериала, да, вот вечером уже там, не знаю, час ночи, уже спать пора, и там завтра на работу, и редко бывает такое, что я думаю, блин, а что дальше-то? Надо включить следующее, да? Вот. И тут такая история, что как раз третий сезон я смотрю. Понятно, что наверняка это мои какие-то личные там предпочтения, мои там симпатии, но мне все-таки кажется, что удалось создателям раскрыть хорошо персонажей и выстроить интересную историю взаимодействия между вот героями и миром. Все так устроено, что никогда нету статичных каких-то ситуаций. Никогда нет статичных серий таких, которые просто спокойно о чем-то повествуют. Всегда есть какой-то замес, и в течение серии несколько раз может там что-то переплестись и развиться. То есть какие-то отношения у персонажа с женой поменяются, то мафиозы какие-нибудь начнут что-нибудь там мутить, и вообще вот это вот... В общем, прикольно.
Ну, ты меня, на самом деле, заинтриговал. Мы с тобой про этот сериал разговаривали, когда выходил первый сезон. Еще мы тогда не писали подкаст далеко. Угу. По-моему, я тебе вообще про него сначала рассказал. Но мне дико не зашел, да? Первый сезон, а тебе, наоборот, зашел. И мне он, да, не зашел, мне потому что я узнал про этот сериал от Цикала в интервью. Он говорил, что это как бы вот новый «Во все тяжкие».
А, в интервью у Дудя. Да, точно. Да, я, короче... Такое. Я уже к тому моменту этот сериал смотрел.
Да? Ну, да. Может, да, быть. Да, да. В общем, я к тому, что он... Я его изначально смотрел, этот сериал, как бы, ну, непосредственно сравнивая с «Во все тяжкие». И там был поинт в том, что он говорил, что этот чувак, он выпутывается из ситуации, как волк. Типа, как-то что-то придумывает и отговаривается. Но в итоге, как бы, в первом сезоне особенно, у него все ситуации, в которые главный герой попадал, и все, как он из них выговаривался, выкручивался, все как-то было вымучено, плоско, и мне абсолютно не зашло. Там, в основном, это, ну, по первому сезону там было именно, что, то есть, крутые там финансисты из крутого столичного города приезжают в глубинку, да, им приходится взаимодействовать с, ну, грубо говоря, с деревенщиной, с роднеками, с этим, с быдлом. Ну, не знаю, мне вот первый сезон вообще не зашел. Я вообще не стал смотреть второй сезон, я не смотрел его. И третий, естественно, тоже не смотрел. Но вот посмотрю, короче.
Ну, смотри, может, короче, что-то там изменилось. Тут такая история, да, как, видать, с кроссовками. Тебе Nike или Adidas? Вот. Мне и, это Nike. В общем, в целом... Ну, понятно, да. Я к тому, что, в общем, в целом, если тебе не заходит, то, ну, и не мучайся.
Ну, не, ну, понятно, это так можно про все сказать. Не, я
да, посмотрю. Если кто-то не смотрел, нет. Просто есть смысл начать, по крайней мере, потестить, как оно пойдет, не пойдет. Потому что я, в свою очередь, получаю какое-то удовольствие от этой истории и, ну, не жалею времени.
Не, ну, понятно. Не, я гляну, просто еще есть такой момент, знаешь, как...
Слушай, самое главное, знаешь, что я хотел сказать? Параллели мы тут проводим между этим сериалом «Во все тяжкие». На самом деле, с этого не надо начинать. Зря мы так стали, потому что «Во все тяжкие» — это абсолютно другой стилек. Ну, понятно, что там есть общая какая-то тема, да, с главным персонажем, который выкручивается, у него есть семья и так далее. Но в целом не ждите. Это другой стилек, это канадская история, снятая в Канаде канадцами, и, блин, это на самом деле канадский кинематограф и сериалы канадские, да?
Слушай, ну не знаю, я вот смотрю даже просто в интернете, написано, что это Штаты, что это США производство. И Озарк же это озеро в Штатах. И они же виды этого озера снимают. То есть, типа, ну, конечно, они могут другое озеро снимать, но как бы там все крутится вокруг того, что это американское озеро. Американская глубинка.
Да.
Вот описано, американский, значит, криминально-драматический телесериал.
Значит, возможно, я ошибся на тему того, кто это делает, какие студии, но по поводу того, где это снимается, это 100%, мне кажется, Канада, чувак.
Место съемок Lake Lanier.
Что это такое? Давай, гугли. Гугли, выводи меня на чистую воду. Ломай меня полностью. Давай, что там?
Надо, не знаю, Google карты открывать, что ли? У меня нет.
Не, ну просто скопируй, да, название в Google введи, какая страна, припиши там, и все, ну, покажет.
Ну...
Так там же не только само озеро.
Штат Южная Каролина, Соединенные Штаты Америки.
Да ладно, а вот эти городские съемки, я думал, что это Канада. Ну ладно, значит, я обосрался.
Не знаю, по-моему, это чисто американское. Я, наоборот, когда его смотрел, я так дико вдохновился американской глубинкой, мне так захотелось туда попасть. Ну, я не знаю. То есть у меня было какое-то полное погружение в американскую
реднеком,
тему.
Гнать самогон, ну, типа такого, бить, да, женщин.
Не, ну, приезжать, как богатые американцы там на лето, почему обязательно быть реднеком-то?
Слушай, ну тогда еще раз, я тогда, значит, неправильно все воспринял. Я почему-то подумал, что это вся исключительно канадская история. Значит, мы отменяем мои слова, ну, вы понимаете, короче, да, типа там корректируем. Корректировочка произведена, сейчас хоп-хоп-хоп. Американский сериал.
Самый фактичный подкаст.
Да, да, да. Ну, знаешь, я умею признавать свои ошибки. Я, знаешь... Короче говоря... Если вернуться недолго назад, я его еще раз могу сказать, что рекомендую. Не обязательно проводить прям такие жесткие параллели с сериалом «Во все тяжкие», но хочу сказать, что движуха там прикольная. Мне нравятся персонажи, которые там обозначены. Мне нравится то, что с ними происходит, и как они с этим всем взаимодействуют, со всеми ситуациями.
Я просто хотел сказать, что у меня, скорее всего, знаешь, в тот момент как так совпало, что у меня было какое-то настроение не то или что-то, или я как-то вот действительно слишком в штыки воспринял эту фразу, что это лучше, чем «Во все тяжкие», и вот, может, как-то у меня из-за этого не зашло.
Слушай, братан, это самое, братан, мне не обидно, все нормально. Все нормально. Не нравится.
Да успокойся
ты. Ты меня не обижаешь этим,
причем понимаешь? Причем тут ты-то? Я про себя говорю, что я, если сейчас я через 3 года начну смотреть, возможно, я по-другому на это взгляну, и мне, ну, как бы, зайдет совершенно по-новому. Вот что я имею в виду.
Ну, это тебе не книги Достоевского, если честно.
Это круче. Это круче.
Да, не уверен, да?
Пла. В жопу Достоевского.
Да ладно тебе, ты че, чувак? Знаешь что, я тут, короче, вчера думал, блин, что почитать?
Я начал читать Достоевского?
Нет, я, ну, Набокова. Я, короче, начал читать, потом нашел еще аудиокнигу, чтобы перед сном, типа, ну, глаза не портить. Нашел книжку «Камера обскура».
Портить уши?
Ну, нет, я люблю засыпать под аудиокнижки, это прям круто.
Я так ненавижу.
В общем, стал слушать книжку «Камера обскура» Набокова, блин. Я понял, что Набокова давным-давно не читал, не слушал, и раньше это был... такой один из самых моих любимых писателей из-за того, что мне всегда нравилось, как он обращается со словами. То есть вот его именно литературный язык, как он строит предложения и как он выстраивает повествование, то есть из мелочей и какие у него персонажи, как он их там показывает, какие образы применяет. То есть мне всегда это так прям нравилось. А «Камера обскура» я не читал в свое время. И вчера я, блин, как-то даже кайфанул. Типа, понял, что еще не весь Набоков мною переработан. И вспомнил, знаешь, эти моменты, когда, ну, как ты сказал про книгу там, что 3 года прошло. Ты сказал не про книгу, да? Это я что-то перенес. Контекст, что ты там что-то не видел несколько лет. Вроде как ты изменился, повзрослел, у тебя там 100 тысяч миллионов событий в жизни произошло. Ну да, 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 волна другая, настроение и так далее. И ты пересматриваешь, там, переслушиваешь, перечитываешь какие-то произведения, и они по-новому раскрываются. И вот тут для меня такая же вот литературная, не знаю, интересная такая штуковина, что я вдруг взял и решил, о, Набоков. И, блин, черт побери, я не разочаровался. «Камера обскура» — это действительно забавное произведение. Но единственное, что я только там какую-то 5-ю часть пока преодолел, потом уснул. И, по крайней мере, за 5-ю часть «Камеры обскуры», ребята, я ручаюсь, можете почитать. Если кто не читал Набокова вообще, я вот начинал читать «Лолиту», и тоже и язык, и вся эта история, это вот ощущение, что это прикольный отечественный писатель, который в свое время, я так понимаю, был вынужден эмигрировать из-за несовпадения точек зрения с режимом и прославился в основном уже из-за границы. Я так помню, что «Лолиту» вообще он написал чуть ли не на французском, а то, что мы имеем, это уже перевод. И даже при том, что это перевод, это, блин, читается вообще прям классно. Если еще скинуть, что сколько там, лет 75-80, то это вообще прям
пушка. Я вот к своему стыду Набокова вообще не читал. Я как-то все больше по беллетристике этим современным всяким пустым книжкам, так что...
Ну, смотри, надо, чувак, на самом деле, в чем прикол его, помимо того, что, да, он там вынужден был эмигрировать и все такое, и одни из там важнейших произведений не тупо были переведены с других языков, тем не менее, они все равно очень классно читаются. Чувак же мастер слова, и, насколько я помню, после переезда он еще долгое время был преподавателем русского языка и литературы где-то там в университетах. И как бы... Ну, то есть, на самом деле, он такой крутой специалист.
Ты мне уже продал.
Деле.
Ты мне уже продал. Я просто еще, знаешь, вот как раз к моменту изоляции. Я дома, на самом деле, вообще очень мало читаю. Я как-то не могу дома читать. Я в основном читаю, когда куда-то еду или на метро, или там куда-то... Там даже просто выйти на улицу где-то вот там, не знаю... на какой-нибудь лавочке или лежаке почитать, а дома у меня как-то вот чтение особо не идет почему-то. Вот в дороге прям с удовольствием. Дома, ну, эти ваши поганые,
да,
игры.
Да, кстати говоря, насчет чтения, это же, знаешь, употребление или потребление, как это правильно назвать, потребление контента, оно что-то немножко тоже вот в последнее время я стал замечать, что я предпочитаю смотреть видосики на Ютубе и так далее книгам. Хотя раньше я думал, что, скорее всего, я буду больше читать, чем, знаешь, там, типа, развлекаться. Потому что я считал всегда, что,
смотри, что смотреть.
Чтение, помимо развлечения, несет еще образовательное. Ну, не, я, конечно, понимаю. На самом деле, по поводу, что смотреть на Ютубе, есть тоже еще такая прикольная тема. Мы редко касаемся. Ты понял, чего,
да,
мы смотрим, там, не смотрим. Раз в полгода что-то там кому-то можем посоветовать. Недавно я тебе еще даже рассказал, что существует такой чувак, как Моргенштерн, и ты узнал об этом. Это я прям почувствовал, знаешь, что...
Ты меня и с танкистами
просвещаю кого-то, знаешь. Ну, слушай, да, Ютуб, он параллельно существует. Нельзя отрицать его существование, чувак.
Нет, я Ютуб смотрю очень обильно, почему я... Так кого ты хотел порекомендовать-то на Ютубе?
Ну,
но мне показалось,
нет,
что ты хочешь какую-то новую звезду для меня открыть, зажечь.
Я нет, я, к сожалению, сейчас не готов. На карантине все звезды показали себя с плохой стороны.
Я не знаю, зачем ты смотришь
захожу на
YouTube Филиппа Киркорова, я тебе говорил, не надо.
Да, я думаю, что скорее у Филиппа Киркорова-то ТикТок.
Ну, это тебе виднее, чувак, не надо мне это посвящать.
Ну, у меня есть приложение TikTok, но я там не зарегистрирован. Я просто его как-то анализировал для того, чтобы понять, что там происходит. Но, к сожалению, не разобрался и вынужден признать, что я сдался, да, в какой-то момент.
Внука попроси, он тебе аккаунт заведет.
Ну да, придется правнуков допросить, чтобы они мне помогли там. А как это логиница? Это что такое логиница? Это что такое, внучек?
Я, короче, хочу разыграть карту. Я, поскольку теперь крутой настольщик, у меня новые термины. Так вот, я уже давно заготовил, что когда вышел фильм с Егором Кридом...
Ты сейчас просто на новую тему залетел, как рэпер, да, на какой-то бит, знаешь, так сейчас. Я хочу разыграть карту,
да,
ну давай, ебашь.
Когда вышел фильм «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом, я хотел рассказать про него в подкасте и назвать подкаст «Неидеальный подкаст». Но поскольку как-то каждый раз так это не попадало, и в итоге уже прошло несколько месяцев, так мы про него и не поговорили, и, казалось бы, уже ничто и не предвещает, не актуально. Но Bad Comedian буквально вот сегодня, ну, для слушателей это ничего не значит слово, но для контекста разговора.
слово «сегодня» или слово «бэткомедиан»? Или слово
«буквально»? Я не знаю, через сколько выйдет этот подкаст. Может, и «бэткомедиан» уже будет ничего не значить.
Вы пишите в комментариях, какое слово для вас ничего не значит.
В каком году вы послушали этот подкаст и чем занимается Бэт? Нам будет очень интересно.
Бэт, опять ты его называешь, господи, Бэт, как будто он твой, блин, сосед. Почему? По общаге.
А как мне его по имени отчеству называть, что ли? Евгений Баженов, отчество, извините, не знаю, сегодня вот выпустил ролик по фильму «Неидеальный мужчина» с Егором Кридом. Это фантастическое дерьмо.
Судя по тому, что он
на
сказал.
На который, скорее всего, вы в свое время сходили со своими девушками, которые заставили вас на это пойти, да, как было у меня. Да, и это, короче...
Продолжай, я, знаешь, я буду как священник, ты можешь...
Короче, это было фантастическое...
Где она тебя трогала. Денища.
И это, знаешь, тот момент даже, когда Бэт особо не знает, что обсирать, когда это просто какая-то каша, которую ты просто размазываешь по экрану, вот это дерьмо, и не особо понятно, где там. То есть это настолько плохо, что плохо, прям пиздец. Это, короче, фильм, где Егор Крид играет андроида. Ну, грубо говоря, секс-робот. Ну, буквально секс-робота. То есть его, в принципе, покупают для того, чтобы заниматься с ним сексом. Как бы это... Сюжетно так и есть, получается. То есть он типа робот для отношений.
Это научно-фантастическая картина, которая повествует нам о судьбе одного робота, да, которого играет Егор Крид. Высокотехнологичный прибор по имени, как его там?
По имени Мастурбатор. По имени Егор.
Его прям так и зовут?
Ну, конечно, это как фильм Джеки Чана. Везде зовут Джеки, также Егор. В общем, он играет андроида в мире, где люди, походу, не понимают, зачем им андроиды, потому что сюжетно это никак не прописано. То есть в одном кадре может существовать мир абсолютно с людьми, которые не знают, что такое андроид, и такой, ох, ничего себе, это андроид, ох, блин. А в другой сцене это роботы, которых приходят, все покупают, выбирают себе. То есть, типа, ну, по идее, если у вас, короче, в вашей вселенной появились роботы, которых нельзя отличить от человека, но при этом они суперсильные, суперумные и все такое, ну, короче, как-то они должны использоваться в этом мире, кроме как для сексуальных утех. А в этом фильме им другой функции не придумали. Ну, короче, сюжетно как-то рассказывать это бессмысленно. Короче, это полное дно. Просто я к тому, что Егор там играет андроида, играя человека. То есть он абсолютно играет эмоционального, инфантильного парня, который там обижается на эту девушку, так, кстати, что она его не любит или любит.
Егор, не обижайся. Слышь,
не, у меня просто есть цитата Егора.
Мы знаем, что он слушает Егора Крида. Как бы, чувак, это как бы не относительно тебе вообще, это просто, ну, в смысле, относительно.
Да, относительно тебе, это хуёвый актёр, и чувак, вообще не надо тебе этим заниматься.
Да, слушай, ты, ну ты не смотрел. Как бы сейчас ты говоришь, ты не смотрел, знаешь. Он,
ты не знаешь.
Ты просто... Да не нет, знаешь. Ну просто Егор, нет, он, блядь, он обидится, да, чувак. Ну, как бы, конечно, я не знаю, ну, блядь.
Нет, короче, вот я просто ладно, хочу прочитать окей, цитату продолжу. Егора во время съемок, когда у него брали интервью. Он сказал, что
ты
я...
Ты опять же сейчас из контекста, ну, все вырвешь. Ну,
нет, тут фраза достаточно...
Егор, короче, ты не обижайся.
Скажи, а потом ты вот это добавь.
Это не относительно это тебя.
Это не Рамзан Кадыров, не надо перед ним извиняться. Прям такой степени, как будто тебя потом найдут и побьют, господи. Короче...
Так он же секс-робота играл. Не то, что побьет тебя.
Знаешь, он сказал, что он я не люблю, когда меня сильно хвалят, но продюсеры почти после каждого дубля говорили мне, подходили и говорили, как круто, офигеть. Мы вот даже актер профессионального так не верим, а ты шаришь. Вот как эту цитату можно вырвать из контекста, ты мне скажи. Мне кажется, эта цитата на самом себе контекст.
Короче, чувак, он же просто инструмент.
Нет, понятно. Просто я... Нет, ну тут больше вопрос к создателям фильма, потому что говорю, что это, опять же, то есть нам показывают андроида, который абсолютно играет с эмоциями человека. То есть он типа там обижается, шутит, что-то там делает, пытается как-то свои цели как-то продвигать, да. То есть чисто чувак... Ну, получается, это, короче, не робот, это просто живое существо. И по эмоциям, по всему, по мимике, ты не мог... Ну, как бы непонятно вообще, что это андроид. Обычно...
А он там рэпчик читал?
Ну, он там пел. То есть, ну, обычно, когда даже какой-то смотришь фильм про андроидов, они там хотя бы пытаются изображать, что они, типа, не люди, что им что-то сложно понять, какие-то человеческие эмоции.
Скрипят, жужжат, да, что-то там такое. Такое.
А тут нам изначально показывают, что это робот, у которого баг, он, типа, максимальный человек. То есть, знаешь, типа, он просто вот не отличить. Но при этом у него нет прав, он, короче, бездушное существо, и они это никак не раскрывают, то, что он, ну, просто робот, которого можно включить и выключить, который, типа, при этом мыслит, чувствует и существует, так сказать. И сама мораль этого фильма в том, что девушка, которая, ну, главная героиня, не помню, как ее зовут, неважно, в общем, она влюбляется в этого робота. И тут мораль совершенно непонятна, потому что, как всегда, есть влюбленный дурачок, который любит ее и готов ради нее на все, но она не обращает внимания на него, а обращает внимание на робота, на Егора Крида, и она там любит его настолько, что прям все вот жить без него не может. Когда у робота портится лицо, и ему по гарантии делают, ну, короче, вот, типа, есть другое лицо, ему вставляют другое лицо, она... Все, она типа больше его не любит, не может с ним разговаривать. Вот без лица Егора Крида робот ей этот не нужен. То есть он там за ней бегает, пытается ей что-то говорить, такой, что, ты меня теперь не любишь? Она такая, да, все, мне неинтересно, отвали от меня. Ищет там на складах, влезает, там находит его лицо, вот именно Егора Крида, насильно делает ему, вот обратно выставляет ему лицо Егора, и потом начинает уже его любить. У них опять все замечательно. И вот где тут мораль, вообще непонятно. И в конце, даже когда она остается уже с настоящим, ну, с реальным парнем, который ее любит, она все равно втайне там смотрит на видосы вот этого Егора, вспоминает его, типа, там, вспоминает этого робота. Поэтому я, короче, мораль вообще не понял. Типа, то есть, влюбляйтесь в секс роботов или что? Короче,
ну, очень может странно. Быть, они пытались затронуть очень сложный психологический аспект привязанности человека к определенному образу, лицу там и так далее. Может быть, они там что-то это серьезненькое там хотели, там вот это все.
Ну, возможно, но это не читается. Читается это как какая-то бессмысленная, бессвязная хрень, без шуток, с ужасной компьютерной графикой. Да. Печально. Но, переходя от Егора с его андроидами, я просто, знаешь, не очень последовательно, потому что я...
Егор, его андроиды, знаешь, как Гарин Киперлалоида.
Да, не особенно уже помню, что там как, и... Да, ну, короче, посмотрите обзор Бэда, этого будет вполне достаточно, чтобы понять, насколько это дно, и, в принципе, ничего не потеряете.
Бэд, бро, вообще, рулит. Заебись обзор,
да,
йо.
Параллельно на Кинопоиске вышла парочку новых российских сериалов от, спойлер, Кинопоиска, Яндекса. Их снимает, получается, студия Цикала, это Среда.
Цикала Продакшн.
Да, и это, короче, там как раз есть сериал, называется «Проект Анна Николаевна», это сериал про тоже андроида. Про полицейского
андроида. О, вот этот сериал я видел рекламную кампанию, короче, до меня дотянулось. Вот
да, и второй сериал это «Последний министр». Они у меня идут пачкой, потому что они абсолютно одинаково безлики.
Видать, из-за того, что я в Яндекс.Плюсе как-то там зареген, ну, то есть, пользуюсь этой историей, видать, до меня поэтому, походу, дотянулась эта рекламная
кампания. Да, естественно, наверное, да. Ну, для любого человека, который заходит на Яндекс, она дотянется.
Да-да-да.
Так или иначе.
Я вас раскусил, мразь.
Да, короче...
Настраивайте таргет по-другому.
Короче, мне очень непонятно позиционирование этих сериалов, потому что они вроде как комедийные оба. Что тот, что тот. Но при этом там куча долгих, непонятных каких-то диалогов. Серии идут по полчаса. Полчаса у министра идет со второй серии. Первая серия час. А у Анны Николаевны все серии по часу. То есть это длинные, короче, часовые серии со сценами там 10-минутными в одной локации. Там за одним столом они могут 10 минут сидеть и просто разговаривать ни о чем, короче. Как в какой-нибудь драме. Ну, когда смотришь «Лучше звоните Солу», да, где прописанные диалоги, там все такое. То есть ты реально, ты можешь там сцену 10-минутную, ты можешь быть не прикован. Здесь же... бесполезные диалоги, бесполезные сцены и абсолютно нет юмора.
Ты хочешь какую-нибудь тупую шутку насчет того, что Цикало компенсировал свой рост хронометражом снятых диалогов в этих сериалах?
Возможно. Там цветкор, да, и свет. Вообще в «Последнем министре» там вообще там свет так построен, как будто это, знаешь... Я так понимаю, такая шутка у них, наверное, знаешь, как вот снимают в старый, типа, если ты хочешь снять там какой-то, как Сталин кого-то отчитывает, да, то есть такой старый, знаешь, такой советский свет делаешь, да, такой, типа, какой-то там падающий на стены, такой, знаешь, как будто они вот в старом каком-нибудь там политбюро сидят, да, такое все затхлое. Но это смотрится очень темно, знаешь, так грузно и абсолютно как-то не... не располагает тому, что над этим смеяться, и там постоянно напряженная музыка такая, там какие-то басовые рифы такие постоянно, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, и создает какое-то напряжение, и ты еще ждешь, как будто сейчас будет не шутка, да, а сейчас кого-то убьют, или какой-то, знаешь, там такой резкий поворот будет, какой-то сюжетный, что-то вот, сейчас типа что-то случится, а ничего не происходит, и шутки не происходят, и вот постоянная напряженная музыка, долгие планы, плохой свет, плохой цветкор.
Знаешь, если резюмировать, походу, ты мог бы сказать, что это просто тупо напряженный сериал.
Да, это понятно, знаешь, как сериал для НТВ, какая-то типа драма про ментов. Без шуток, такие же диалоги, такие же вот кадры, все такие же планы, и вот все, все такое же вот какое-то говяное, но почему-то написано, что это комедия. И там, знаешь, такая комедия контекстная. То есть они говорят что-то, и ты типа должен понять смысл, и вот понять, значит, вот смысл, это типа вот смешно. Вот министр такое сказал, это типа смешно.
То есть никакой там сатиры, ничего такого, над чем можно было бы угарнуть?
Ну, это в том-то дело, что это как ситуационная сатира, то есть должен смеяться над ситуацией, но какой-то конкретной шутки нету. То есть типа это вот какая-то вот ситуация смешная, но при этом она какая-то напряженная, грузная. И...
Понятно.
Я просто хотел сравнить это с «Патриотом» от ТНТ, которые я вроде как обосрал, но, понимаешь, вот ТНТ, они нащупали какую-то вот эту формулу, да, юмора. У них достаточно резкие, броские диалоги, реплики, шутки, да, все такое какое-то быстрое, они от одного бегут к другому, это все смотрится достаточно живо, легко, хороший, ну, такой яркий цвет кор, mm-hmm. да, у них такое все, и кадры такие, то есть такое все динамично, да, у них есть какая-то вот формула. А вот тут этого вот максимально нет, знаешь, как будто вот взяли режиссеров с НТВ и таких там вот, операторов, знаешь, вот они вот только что снимали какой-то ментовский сериал, и они такие говорят, блин, тут, короче, надо комедию снять. Берут оттуда же
поконим, ребята, надо срочно снять сериал.
Да, берут оттуда всех сценаристов, все вот этих НТВшников и говорят им, вот, теперь комедию делайте. И они вот в том же духе, короче, из того же комедии.
Просто вот, я понял. Ну, слушай, я просто в очередной раз, извини, что перебиваю, я просто в очередной раз хочу сказать, ребята, мы хвалим сериалы и продукцию, которую делает ТНТ, там, продакшены и все дела, потому что мы видим, что в российском сегменте это единственные чуваки, которые нащупали, ну, фишку русского юмора, то есть самобытность какую-то, динамику какую-то, какой-то...
Это хотя бы свежо, как-то что-то в этом есть.
Ну, не, я не то, что я хвалю. Я говорю, то есть в этом есть какая-то химия, все компоненты, которые они складывают, они, блин, работают, то есть несмотря на весь мой какой-то, не знаю, как это назвать... Ну, не то чтобы я сноб,
скептицизм,
но просто придирчивость, да, мою какую-то. Несмотря, ну, как бы, несмотря на все это, я понимаю, о чем говорит Гриша, когда описывает сериал ТНТ, потому что там есть какая-то канва, и она прикольная. Она еще даже, когда был сериал, помнишь, «Ольга», я еще тогда понял, что,
блин, да, чуваки, да, да, вот, да, вот куда, тоже, да,
куда-то, где, что, ну, блин, в этом что-то есть. И это реально резонирует с... Я не хочу говорить слово «народ», но мне лично, в том числе, все фишки, которые там преподносятся, они, ну, в какой-то мере, блин, близки, я их понимаю, да? Другое дело, что я это все не смотрю, потому что, ну, как бы предпочитаю другие блюда.
Да, это еще и легко, и не напряжно, то есть это можно реально посмотреть, не вникая. Это, значит, то есть это не преподносится тебе, как будто ты смотришь шедевр. Вот. А вот последний министр и Анна Николаевна, они вот немножко претендуют на то, знаешь, такой, типа, вот, ну, вот, типа, давай, постарайся, вникни в сюжет, что происходит, вот это, блин, это ужасно. Ну,
такое, в хорошем смысле, киношность такая,
да,
возвышенная.
Вот, как раз у ТНТ еще вышел триллер «Колл-центр». Это про людей, которые работают, спойлер, в колл-центре. Не хотел спойлерить, но так получилось.
О, мой бог.
Да, и их... как сказать, террористы берут в плен, начинают с ними, как в «Пиле», через камеру, ну, разговаривать такими измененными голосами и заставлять их делать определенные вещи. Короче, такой пародия на «Пилу».
Угу.
То есть люди попадают в ситуацию, где они, ну, заперты и над ними как хотят издеваются. И это как бы, ну, драма, все такое. То есть это триллер. Но при этом он тоже так снят.
Но цепляется, достаточно... ты смотрел?
Я посмотрел несколько серий, две или три. Ну да, он, в нем что-то есть, но, понимаешь, он... Он тоже вот тупой, да, вот то, что можно сказать про «Патриот». Это такая тупая хрень, но при этом она достаточно легкая и ненавязчивая. И несмотря на то, что это триллер, на нем, ну, тоже можно поржать над тем, как это снято, как сделано, но по-хорошему. То есть можно получить какое-то удовольствие от просмотра. А вот от министра и от Анны Николаевны, ну, удовольствие очень сложно получить. Прям вот, короче. Не, просто еще к тому, что я хотел сказать, знаешь, вот у ностальгирующего критика, у него был ролик сравнение современных детских шоу и детских шоу, на которых мы выросли. почему современные детские шоу, они такие охуенные. И он как раз, у него есть такое сравнение, что, ну, когда мы были маленькие, там в 90-х было несколько крутых экспериментальных, да, детских шоу. Как раз вот наше поколение
Джунгли на них... зовут и все такое прочее.
Ну, нет, я имею в виду больше американских, даже то же самое «Бэтмен» нуарный, да, какие-то там с юмором каким-то интересным были передачи. А в современных шоу это все прям эволюционировало в разы. То есть люди, которые вот выросли на тех мультиках, они выросли и начали делать свои супер-пупер охуенные мультики. И вот он как раз говорит, что современная анимация, вот она стала достаточно быстрой. То есть там какой-нибудь Рик и Морти, да, он тебе не расфусоливает шутки. Он тебе просто как из пулемета фигачит этими шутками, фигачит сценами, фигачит и диалогами, и событиями, да, и ты прям можешь за ними не успевать, за этими событиями, тебе, может, надо пару раз пересмотреть.
Ну, честно говоря, я, да, вот касаемо Рика и Морти, я как-то накуренный посмотрел эту тему, и я, честно говоря, не успел даже, ну, во-первых, я охуел, понимаешь, от насыщенности всего этого добра.
Я ну, понял, они, что... бывает, даже перебарщивают.
Ну да, то есть, действительно, порой... Там же еще, блин, 100 миллионов отсылок к поп-культуре, которые мы... ну, в которой мы не варились, условно скажем. Вот, поэтому... Да, 100%.
Не, ну еще даже
согласен,
не только Рик и
Морти. С ностальгирующим критиком.
Какое-нибудь там «Время приключений» то же самое, да, он вроде бы детский, но там тоже очень много шуток таких быстрых, куча
ну,
диалогов,
да, конечно.
Все такое прыгает. Это очень круто, и вот в этом плане я как раз хотел сказать, что ТНТ-шный подход, он немножко вот ближе к этому, то есть они, ну, все такое динамичное, активное, и это, короче, круто, и вот Цикало, я знаю, что подписаны на меня в Твиттере, слушайте нас, конечно, вот, возьмите на заметку.
Саш, ты как бы, да,
понимаете,
тоже не обижайся, пожалуйста.
Сценаристы, кто вам диалоги пишет, ну, ужасно, ну, нельзя так диалоги писать, это очень плохо, ну, нельзя. Нельзя так долго.
Ну, в этих конкретных вот двух сериалах. Ну, как бы, Гриш, блин, слушай, подожди, ты как бы, ты знаешь, типа, давай так, типа.
Нет, во-первых, я посмотрел еще метод Цикало с Хабенским.
Давай, знаешь что,
Я знаю, о чем я говорю.
Надо сказать так, потому что, знаешь, из-за наших подкастов постоянно летят головы. Ты смягчи. Ты как бы скажи, что, Саш, ты поговори с ребятами, но как бы просто чуть-чуть, чтобы они вот скорректировали постепенно, да? То есть Гриша сейчас с плеча,
нет,
конечно,
тут
рубит,
надо
но
рубить,
ты ребят
чувак,
не вини.
Тут надо рубить, тут
ты
надо
ребят,
только рубить.
Не вини, Саш, нет, подожди, там нет, семьи,
ты отправь их обратно на НТВ, а набери молодых и
знаешь, сейчас
дерзких.
Эпидемия. Сейчас
хотя, может, и молодые как пишут, как я не знаю. Нет, знаешь,
потеряют
вот даже,
работу, понимаешь?
Даже СТС,
сейчас,
вот у них вот этот
семьи
сериал.
Семьи будут голодные.
Ой,
ты сейчас наговоришь. Ребята, опять же...
На Первом канале все равно сценаристом будет хлеб. Ну, а
чья-то дочь,
ну,
знаешь, будет плакать
развиваться
без
надо,
игрушки,
что делать?
Понимаешь?
Вот даже
неоплаченный
этот
ЖКХ.
Корни с СТС тоже,
а все тоже достаточно тебя будет,
более-менее свежо смотрится. Ну, а вот это...
И как ты будешь с этим жить? А?
Сериалы из прошлого века. Мы, знаешь, у нас с тобой рассинхрон дорожек. Ты про одно, я про другое.
Нормально, нормально. Я тестирую новый вид юмора.
Новый стиль, да. У нас новый стиль.
Да.
Раз я рассказал про Егора «Все наше Крида», я также хотел бы еще рассказать про фильм «Тайка Вайтити. Кролик Джо-Джо», который я тоже посмотрел достаточно давно, который произвел мне невероятное впечатление. Это, наверное, фильм, который за долгое время мне прям вот понравился. То есть я смотрел такой, типа, блин, да, мне вот эта хуйня нравится. Я про него так и не рассказал, что прискорбно. И это
ну,
уже
что-то
как бы...
ты говорил про него, что-то такое.
Ну, вот мы с тобой, у нас так получилось, у нас был выпуск, который оборвался, и там типа я начал, но я не договорил, в общем, мы не вернулись.
Да, технические проблемы, да.
Да, хотелось прям, вот хотелось
прям... ФСБ против того, что
да,
мы
нас постоянно
обещали, понимаете, ребята.
Ничего не сделаешь.
Пасут буквально везде.
Потому что мы, да. Потому что правду мы несем. И от
да,
чистого
да,
сердца.
Да, да.
Да, изначально, когда я слышал про этот фильм, ну, до просмотра, я почему-то думал, представлял себе такой, знаешь, где-то 80-е годы, мальчик, у которого воображаемый друг Гитлер, что-то такое. А оказалось, это фильм, событие которого непосредственно разворачивается в фашистской Германии, ближе к концу войны уже, там, 44-45 год. Причем это конкретно про фашистскую Германию, то есть это такой мальчик, дико пробитый, короче, нацистской пропагандой, который ходит везде, кричит «Хай Гитлер», мечтает познакомиться с Гитлером, просто восхваляет Германию, везде ищет подлых евреев, предателей, да. И там очень вот именно тонкая грань между сюром и драмой, и таким вот жестким-жестким юмором, который такой даже там неполиткорректный, жесткий, и какими-то такими вот глубокими, глубокомысленными сценами. И там именно очень круто, как раз, ну, сирийская тематика, круто сделаны шутки про то, как немцы ненавидят евреев, про то, как они там детям рассказывают, что евреи это такие там, не знаю, страшные существа, там какие-то упыри, которые приползают, там боятся света, спят там на потолке, цепляясь или что-то такое. Вот, это, ну, поскольку все это еще от лица ребенка, это все смотрится достаточно, то не грубо, да, то есть как бы как-то так жестко, а достаточно все легко воспринимается и смотрится, и это очень забавно. Еще там просто как раз к евреям, там есть момент, что там вообще сама драма этого фильма в том, что он такой пробитый, да, нацист, а оказывается, что его мама, которую играет... Как ее? Черная вдова из «Мстителей». Что-то совсем я уже забыл.
Не знаю, никаких черных
вдов. В общем, вдов. Черная вдова из «Мстителей».
Не знаю. Все это ваше вот голливудское. Это ваше.
Да, что его мама, оказывается, укрывает еврейскую девочку у себя в доме. Вот. И Джо-Джо находит эту девочку, и он встает перед драмой, что если он расскажет про эту девочку, то, естественно, заберут и девочку, и заберут и его маму. То есть он не может никому рассказать про то, что он нашел эту девочку, но при этом эта девочка, он убежден, что эта девочка, она враг народа, что она хочет там выпить его кровью, убить его и все такое. И на этом построен очень клевый конфликт и очень клевое взаимоотношение этого мальчика с этой девочкой. Но она как по возрасту, получается, постарше, чем он, он совсем такой маленький, наивный. И это, ну, это, короче, безумно умилительно снято, круто, когда он там пытается, не знаю, что ему с ней делать, он пытается там выведать у нее какие-то слабые места евреев, как победить евреев, ну, вообще, почему евреи такие плохие, или что-то такое, пишет там книгу, как поймать евреев, вот, ну, и, естественно, по ходу фильма у них образуется определенная связь, симпатия, и там конец достаточно, вообще, в этом плане достаточно драматичный, интересный, вот. Так что я всячески рекомендую этот фильм. То есть там вот реально очень вот такая прикольная... Может быть, кому-то это наверняка не понравится, да, такая жесткие переходы, да, такого вот прям сюра к каким-то серьезным вещам, но это очень... Так вот, короче, сложная грань, которую вот ее сложно поймать, и мне кажется, вот Тайка Вайтити в этом фильме он ее поймал. И даже в плане, да, нацистов, понятное дело, что они там показаны максимально моральными уродами, да, плохими людьми, но там даже среди них мелькают какие-то более-менее благородные персонажи, и там просто не очень, достаточно сильная сцена была, когда в конце...
Что, скорее всего, не оправдывает нацизм.
Не, а нет,
говорит это о дело... том, что даже хорошие люди попадают под влияние всяких дурных идей.
Да, да нет, вообще никакой, тут никакой речи про оправдание не идет. Тут как раз показывают, что это было максимально все ущербно, это максимально все высмеивается. Там просто есть как раз персонаж такого, ну, я не помню, как у него там звание, но неважно, который, ну, непосредственно является там начальником и каким-то там что-то там отвечает, там, как-то командует этими детьми там, в лагере. Фюрер. Ну, да. И там вот просто последняя сцена очень крутая, когда он, ну, спасает этого мальчика от расстрела. Она там очень прикольно сделана, мне понравилось прям.
Такой ты вообще, чувак, прям в конце спасает мальчика от расстрела. Никаких спойлеров, да?
Ну, это там... это абсолютно бесконтекстный спойлер. Что это за спойлер? Там, это какой-то абстрактный спойлер. Очень люблю, как сюжет
знаешь,
двигается.
Знаешь ли, вот собрался, допустим, посмотреть.
А нет, ты посмотри.
Не знаю, но это мальчика на сюжет, к расстрелу нет, приговорят.
Звучит, что на сюжет спасет. Влияет. Ну, его не приговорят, нет. Это надо смотреть.
Там просто... Ты пытаешься запутать следы, я смотрю.
Да, там прикольно сделано, что у Джо-Джо у него есть лучший друг, такой толстячок, и они периодически пересекаются. Там просто Джо-Джо в начале фильма получает травму, и он, получается, его не берут в войска как-то. А так там еще детей мобилизуют, раздают детям оружие, чтобы дети тоже сражались. Там как уже идет штурм Берлина. И там прикольно периодически Джо-Джо что-то ходит, делает и встречает этого своего друга. Там его встречает, тот уже такой в форме, знаешь, такой типа нацист. Говорит, как у тебя дела, как у тебя? А я вот тут типа еврейку поймал. Такой, о, правильно, молодец, что-то там. Потом расходится, опять встречается. Говорит, ну я что-то вроде в эту еврейку влюбился там или что-то там. О, да, ну ты там смотри, там туда-сюда. Такие прикольные диалоги. Там в конце он прикольно их встречает, конечно, какие-то дети бегут, такие базуки тащат, чтобы там стрелять или что-то такое. Это забавно очень показано все. Ну, понятное дело, что это все как бы не смешно, да, в контексте реальной жизни. И там это как бы драматизм этого все показывается. Но через шутки и через юмор, короче. Это, ну, короче, это надо прям вот видеть. Поэтому я вам очень это советую. Меня прям вот очень порадовало.
Тайка Вайтити.
Опять же, я смотрел уже давно, у меня немножко
затёрся. Этот фильм стоит, да, отметить, что он в целом-то, в общем, получил Оскара.
Да, да, конечно, не...
За сценарную работу, насколько я помню.
Я, честно, не помню, вот сейчас я не помню за что, не хочу гуглить.
Да, конечно, вот Тайка Вайтити сам по себе, это же режиссер, который снимал Тора, Тора да, второго, да. Там, и так далее.
Что-то то есть там это... такое. Следующего Тора тоже
работа он делает. Да, эта работа наверняка была для него какой-то отдушиной и таким шагом в сторону.
Ну, это чисто, да, такой... То есть он, типа, делал, что хотел.
Потенциал раскрыть еще. Ну, да-да-да.
Там еще прикольно...
В другой немножко манере.
Там же... Просто когда я про этот фильм что-то где-то слышал, главное, что говорили, что это главная вещь, что там вот у него лучший друг Гитлер, да, я думаю, что на этом вообще весь юмор построен, то, что у него лучший друг Гитлер. А вообще это такая получается по фильму второстепенная вещь, там это больше как такие шутки, вкрапления есть такие, знаешь, как камео такие, Тайка Вайтити, но не более. Такая, знаешь, такая вишенка на торте, так это можно назвать. Я вот говорю, я смотрел его давно, у меня он затерся, я вот обязательно там, на этом... Я посмотрел один, а там с девушкой пересмотреть его там, через месяц, через два, как-то вот так все это утрамбовать. Вот этот фильм достоин того, чтобы его посмаковать. Так, и еще, я не знаю, что мы как-то дальше будем говорить, но я очень, поскольку мы сидим все-таки в какой-никакой изоляции.
В какой-никакой,
да. Да, делать в этой изоляции сидим. Нечего. И
абсолютно.
Да, в этом контексте я хотел немножко рассказать про Call of Duty Warzone, да, новую, которую мы уже обсуждали в подкасте, но я про нее говорил в контексте...
Было дело, да.
Когда она вот буквально только вот вышла, я ее скачал, поиграл там 1-2 кона. Я тогда сказал, что мы навряд ли в ее будем играть, что-то там... Не,
но.
Да, что не привыкнем мы к ней. Знаешь, мы люди старые, надо, чтобы все скачали ее, да. Там
но,
еще
но теперь...
надо обязательно пройти обучение гребаное. Это еще надо, чтобы все обучение пройти. Знаешь,
так,
такие,
теперь...
садимся
но,
играть,
но...
такие, ой, я обучение не прошел. Ой, блин, сейчас, ну давай в следующий раз тогда, давай в следующий
и
раз.
И сидим полчаса, ждем, пока чувак там...
Ну да, или просто в следующий раз играем. Да, но в итоге она почему-то вот нам всем очень сильно зашла. И мы теперь практически каждый день рубимся именно в Warzone.
Я единственный, походу, да, кто не прошел обучение, потому что я так с вами ни разу и не срубился.
Да, это твой косяк, да, надо это исправлять. В общем,
официально,
да,
значит,
мы...
да, надо.
Да, достаточно...
Надо. Обязуюсь, исправлюсь. Да.
Мы прониклись этой новой игрой, она достаточно все-таки прикольная. Там изначально было, вот недавно вышло обновление, а до обновления было только на троих игра. Мы как раз так попадали сегодня втроем играть.
А, типа три человека в команде.
Да, 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 то есть там было только три человека. Но сейчас вот выпустили обновление, сейчас же можно и там есть тройки, четверки, то есть там теперь все нормально в этом плане. По старинке.
Неплохо.
Да, там...
Неплохо, да, да, как по старинке.
Там самое галимое, наверное, что можно сказать про эту игру, там теперь кроссплей между Xbox, PlayStation и ПК, и там очень много коловомышленников играет. Это, ну, звучит достаточно не очень хорошо, особенно когда ты играешь на геймпаде, а тебя нагибают клавомышники сраные. Еще знаешь, когда бывает, когда вот у нас был такой в отряде, с тобой играет чувак на мышке, и когда ты умираешь, там смотришь, как он играет, и он этой мышкой дрыгает так, что у тебя просто эпилепсия может начаться. Так просто переворачивается резко во все стороны, и вообще невозможно это.
Блин, а я думал, что там все-таки баланс какой-то они сделали.
Нет, нихуя, там
выходит, что
все,
нет.
Все играют как хотят, но на самом деле сильно это не влияет. То есть я бы не сказал, что в этой игре нас выносят сильнее, чем выносили в Black Ops 4, в котором точно нет клавомышников, в котором только джойстики. В принципе, нормально. Мы даже один раз затащили, и причем полностью сами, своей командой, выиграли. Это было очень приятно. Но пока только один раз, конечно, но что бывает. Там добавили очень много прокачки оружия. И что вот больше всего меня бесит, что, допустим, да, вот есть какой-нибудь автомат. Он называется там, P90, да, или там M16. Но когда ты берешь из ящика, там все оружие, да, ты там не цепляешь, да, какие-то там прицелы на него, да, глушители, ты берешь готовое оружие. И оно всегда разное, разной крутизны. Иногда ты бывает, берешь супер какую-то эпичную пушку. Вот она тебе очень...
Но прокачка происходит не в процессе игры, а... по итогу каких-то достижений, правильно? Ну, то есть тебе там выпадает какой-то...
Когда стреляешь из оружия...
Прицел за то, что ты кучу кого убил и...
Там есть комплект, который ты вызываешь. Ты когда из оружия стреляешь, ты прокачиваешь конкретное оружие, из которого ты сейчас стреляешь. И потом ты у себя...
То есть в процессе игры ты можешь его
прокачать. Ну, ты его прокачиваешь, условно.
В той же самой катке ты можешь уже из простого автомата получить условную автомат с глушителем.
Не-не-не-не-не-не. Ты берешь готовые автоматы вот из ящиков, с какие-то определенные эпичности. Но когда ты играешь оружием, неважно каким, да, вот берешь какой-нибудь автомат, там, P40, ты из него убиваешь, ты его прокачиваешь, и потом ты, когда выходишь из игры, ну, в меню подготовки, там есть твой ящик снабжения, ты там берешь, собираешь себе свой сет, там, свои перки, свои оружие, там, первое оружие, второе, на него навешиваешь прицелы, которые ты прокачал, и потом в игре ты покупаешь ящик снабжения, он тебе падает, и берешь свое снабжение уже своим прокачанным оружием. Это вот так происходит. То есть свое прокачанное оружие ты берешь именно из этого ящика. А прокачиваешь его, когда ты его берешь из ящиков, ты им стреляешь. Но когда ты берешь из ящиков...
все как-то усложнилось,
ну,
нет?
На самом деле это не усложнилось, это на самом деле наоборот прикольно. Ты свой комплектик готовишь, вот твое любимое оружие, ты его прокачал, вызвал комплект, взял пушку, все, очень круто. Но, опять же, проблема в том, что когда ты берешь оружие из ящиков, крутое, эпичное, вот ты взял пушку, она круто стреляет, она тебе нравится. Но она называется не П, там, 90, она называется, блядь, волшебная палочка, или там, блядь, разрушитель, там, полубог какой-то. Они вот все называются вот так. А что это за пушка, блядь, непонятно. Ты ее берешь, она тебе нравится, ты ее играешь и играешь, а потом какую пушку прокачивать, ты не знаешь. Какую себе в комплект брать. И, тут, и кто это придумал, просто непонятно. Это какой-то бред. И я не могу понять, какую кемперку мне качать, потому что я каждый раз беру...
Ну, сейчас мы с тобой подкаст запишем, потом опять, как это обычно бывает, головы полетят. Так что, ребята...
Не, ну, писали бы в скобках. Это полубог, кемперка М24-50. В чем проблема?
Вы извините, конечно, но вы перешли дорогу сейчас Григория и как бы...
Я просто там взял из ящика...
Понятно, что сейчас время...
Пушку, которая называлась «Волшебная палочка».
Не самое простое.
Автомат. Он мне дико понравился. Какая-то ППшка была. Прям офигенный. Или, ну, неважно, автомат, ППшка. Мне прям понравилось, как она стреляла там. А все, я не могу теперь понять, что это был за автомат. Хрен его знает. Непонятно. Но в целом, короче, мы втянулись, нам зашла. Плюсы в том, что... В принципе, да, если вы там у вас Xbox, у друга PlayStation, у другого друга компьютера, вы все равно можете играть вместе. Это, в принципе, плюс, да? То есть, почему нет?
Ну, кроссплей, да.
Но
это хорошо.
Все-таки,
это всегда хорошо.
Я против. Против, но не знаю.
Ну, самое главное всегда это, типа, не то, что ты можешь играть с чуваками, у которых PlayStation. Это как раз здорово. А вот именно устройство ввода. Клавы и мышки, как ты говоришь, клавомышники, это дело плохое, серьезно, потому что геймпад — это на то и геймпад, ты к нему достаточно долго привыкаешь, и есть профессиональные устройства, типа там какой-нибудь Pro Joystick, я не знаю, там, и так далее, но... На мой взгляд, это абсолютно...
Не знаю, говорю, ну, тут,
как бы, я еще не играл, но критикую.
У меня спорный момент, что, опять же, потому что...
Какого черта?
Black Ops 4, знаешь, тоже бывает. Ты вроде с кемперкой, да, там в километре от тебя чувак, ты там прицелился, пытаешься выстрелить, он тебя фига одним выстрелом в бошку убил. И тут то же самое происходит. Но тут ты можешь крикнуть, блядь, какой-то клавомышник по-любому, тварь, да? А в Black Ops 4 непонятно, но он тоже по-любому на джойстике играет. Но как тебя вынес... Поэтому тут спорный момент. В принципе, я вот когда пробовал на компьютере играть с мышкой, ну, не в эту игру, а там как-то я что-то там в контру вспомнил, зашел, я вообще этой мышкой не смог играть. Я, типа, у меня вообще навык атрофирован играть мышкой в шутеры, я не могу этого делать.
Ну, дело не в том, что ты там свой навык утерял, а дело в том, что люди, которые задрачивают игру именно с таким устройством ввода, они, как правило, имеют реально, на самом деле, преимущество.
Нет, я вот что... в этом плане могу поспорить. Мне кажется, что неважно, на чем ты играешь, если ты задрачиваешь, то ты на геймпаде будешь нагибать. И мне кажется, чувак, который охуенно играет на геймпаде, он также и чувака на мышке, в принципе, нагнет. Ну, просто зависит от того же, от твоих скиллов. Можно на гитаре, вот они на гитарах эти сложные игры проходят.
Нет, но тут просто, понимаешь, дело в том, что контроль, условно, передвижение... как это называется, хуйня, прицел. Это АИМ или что это? Как это профессионально ваше говно называется, геймерское?
Ну, неважно.
Короче говоря, передвижение прицела, когда ты контролируешь движением целой большой конечности, ну, типа хотя бы запястье там, да, и предплечье, это куда более точный контроль, чем когда ты одним пальцем елозишь.
Ну, я не думаю, что они прям предплечьем это контролируют.
Ну, ладно, мы кистью. Ну, кистью. Все равно у тебя там...
Пальцами
типа,
делается.
У тебя движение там, да, это типа 5-7 сантиметров. Ты даже там, не знаю, может 10. Ты шевелишь, короче. кистью, а тут ты одним пальчиком. У тебя диапазон движения этого стика, он там пара сантиметров. Понимаешь, что точность наведения у тебя, ну, как бы, будет меньше, потому что тупо расстояние, которое проходит твоя конечность, она меньше в 3 раза. Соответственно, точность наведения там, она детально будет ниже. Тут как ни крути, ну, это...
Не знаю, тут все дело в мастерстве, потому что есть чуваки, которые реально на геймпадах нагибают так, что «мама, не горюй». И плюс там все равно чувствительность, все это очень сильно регулируется. И...
Ну, на геймпадах, насколько я помню, была такая штука, что, типа, если ты... Такой, типа, микролайфхак, если ты наводишь прицел на чувака, а потом нажимаешь само по себе прицеливание, то там есть какая-то корректировка. Что-то такое было. Что ты...
Ну, не знаю.
Как бы в режиме стрельбы от бедра на чувака наводишь, а потом уже нажимаешь прицел, потом уже стреляешь, и там есть какая-то корректировка, которая тебе немного помогает. Вот в этом смысле...
Это с нашим уровнем игры. С нашим уровнем игры, да. А вот какие-нибудь задроты, которые на этих даже геймпадах играют, они там... Просто я подписан... Ну, не подписан, смотрю несколько видео там, какие-то вот как раз про колду, чуваков, которые на геймпадах играют. Блин, они там, знаешь, он ходит просто себе как детей выносит, и вообще не понимаю, как можно играть. Но для меня это какой-то недостижимый уровень. Но он вообще так играющий просто. Бух-бах. Всех раскидал просто. Поэтому тут все в задротство упирается. Поэтому, я думаю, тут особо... Ну, короче, в принципе, я не чувствую, что нас как-то сильнее нагибают. Вот так. В принципе, как вы, нас как там выносили, как и тут выносят.
В принципе, все одинаково. Ну, понятно.
Но свой комплектик собрать приятно. Короче... В общем, короче, недокаст одобряет. В тот раз я думал, что нет, но в этот раз могу уже уверенно сказать, что...
Ну, за исключением наименований, да, и вот этой всей истории с прокачкой.
Ну, это все-таки мелочи, потом ты все равно так или иначе ко всем пушкам привыкнешь, уже, знаешь, будешь их без надписи различать. Просто вот поначалу, ну, путает, конечно. Ну, это такие. Надо к чему-то же придраться, правильно?
Ну, что-то обосрать. Может быть, но я не одобряю. Недокаст одобряет с одной стороны, а с другой стороны не одобряет. Так что... Так что так, давайте, Григорий, с вами на этом закончим. Давайте потихоньку подводить итоги. Благодарю вас, ребята, за то, что вы наш подкаст 37-й уже, черт побери, дослушали до этого момента. Спасибо.
Он скоро годик.
Да, мы уже почти годовасик, тугосеря. Так что, так что спасибо вам за то, что вы нас слушаете, ждете новых выпусков, как оказывается... Мы кому-то нужны, и это заставляет скупую мужскую слезу наворачиваться.
Приятно.
Да, да. Вот. Спасибо тебе, Гриш, за твое мнение, как всегда, за то, что ты бдишь и остаешься в курсе текущей обстановки, в отличие от меня, потому что я что-то в последнее время просто как механизм действую и даже по сторонам не смотрю. Ну, возможно, это оправдано. Также есть инфа, как всегда, подписывайтесь на все наши паблики, группы, аккаунты в соцсетях. У нас есть ВКонтакте, Твиттер, возможно, когда-нибудь будет Инстаграм, когда мы станем красивыми.
Не
заглядывай. У нас есть Патреон, вы можете задонатить.
Когда возьмем себе в соведущую какую-нибудь девчонку.
Ну, посмотрим, обсудим это. Обсудим.
Трех девчонок.
Обсудим. Мы не сексисты, но это надо обсуждать. В общем, подписывайтесь везде, где только можно. Периодически мы будем выходить.
Присылайте свои резюме.
Да, присылайте свои фотки, да, вот это вот все. Спасибо вам еще раз за то, что вы нас слушаете. Если что, есть возможность задонатить, есть кнопка пожертвований ВКонтакте, как обычно. Есть подписка на Patreon за доллар. Пока мы... Чтобы мы не обещали, мы ничего не можем предложить, потому что все опции дополнительных каких-то слотов или бонусов за Patreon я засрал, запорол точнее, потому что был ленив, как настоящий ленивец, и каюсь, но, как бы, ребята, ну, как бы, по-братски, короче, если хотите там поддержать, кидайте доллар, мы просто будем продолжать делать то, что делаем, и благодарить вас.
И станем лучше, когда-нибудь мы станем лучше.
Да, конечно. Конечно, мы все это дело переживем и станем лучше. Чего и вам желаем. Берегите себя, соблюдайте меры предосторожности и всего хорошего.
Дистанцию, ребят, блюдите.
Да, блюдите. Блюдите, как могете.
Пока-пока.
Пока.